Преподобный старец Феодор Санаксарский. Годы жизни с 1718 по 1791. Преподобный Феодор происходил из известного дворянского рода Ушаковых, из этого же рода и наш знаменитый флотоводец. Уже с юношеских лет, со времени службы в Преображенском полку, его мысли влеклись к монашеской жизни. Тайно оставив службу, он переоделся в нищенскую одежду, ушел на берега Северной Двины в пустынные поморские леса и в заброшенной пустующей келье прожил 3 года, трудясь в молитве и посте, вынося всю трудность подвига отшельничества. Самую скудную пищу, достаточную лишь чтобы не умереть, доставляли окрестные крестьяне. Ему было 20 лет. Потом он перешел в пустынь. Его долго не принимали из-за неимения вида, а когда настоятель смилостивился, то благословил его читать псалмы в церкви. По особой манере чтения настоятель понял, что Иоанн — господский человек или дворянский сын, и поселил его подальше от неприятностей в уединенной келье в лесу. Но сыскная команда захватила Ушакова как не имевшего документов. При допросе он сознался, что ушел из Преображенского полка. Его отправили в Петербург. Когда Феодора привезли во дворец, гвардейцы с любопытством смотрели на бывшего товарища. Трудно было узнать блестящего преображенца в этом человеке с бледным сухим лицом во волосяной одежде, подпоясанной ремнем. Императрица Елизавета Петровна, выслушав Ушакова, велела ему поступить в Александро-Невскую лавру. После 3-летнего испытания 19 сентября 1747 года 29-летний Иван Ушаков по высочайшему повелению пострижен в иночество в присутствии императрицы Елизаветы Петровны с именем Феодор. В лавре отец Феодор вел подвижническую жизнь. Императрица продолжала милостиво относиться к нему и, бывая в лавре, спрашивала его, хорошо ли ему жить и не терпит ли он от кого обид. Многие из петербургских жителей, всех слоев общества, стали обращаться к отцу Феодору за духовными наставлениями. Как ни отнекивался отец Феодор, приходилось ему уступать и давать духовные советы. В числе обращавшихся к нему были и гвардейцы, прежние его сослуживцы. Стечение народа к отцу Феодору возбуждало зависть в других монахах, которые донесли епархиальной власти, что отец Феодор беспокоит обитель и делает соблазн. По расследованию оказалось, что кроме добра отец Феодор ничего не приносит, и ему позволено было продолжать свою деятельность. Зависть братьев не прекращалась, почему в 1757 году отец Федор и попросился на жительство в Саровскую пустынь. Это было ему разрешено. Прожив 2 года в Саровской пустыне, отец Федор из-за все увеличившегося числа его учеников просил дать ему приписанную к Сарову захудалую и обедневшую Санаксарскую обитель. Его пленяла красота местоположения и совершенная ее уединенность. В 1759 году отец Феодор с учениками переселился в Санаксар. Обитель отец Феодор застал в полном упаде. В ней была одна лишь деревянная старая церковь. Деревянные ограды и такие же кельи почти разваливались. Отцу Феодору довелось возобновлять монастырь. 13 декабря 1762 года отец Феодор, по желанию местного епископа, несмотря на свои отговоры и отказы, был рукоположен в иеродиакона с назначением настоятелем санаксарским. В сане иеромонаха отец Феодор с глубоким благоговением совершал служение в церкви и во время литургии весь сиял какую-то необычайную красотою, и целый день глубокая радость светилась в его взоре. Настоятелем он был твердым и строгим. В церкви отец Федор требовал раздельного, неспешного чтения, так, чтобы простым людям было понятно. В общем, на богослужение посвящалось в пустыне в сутки часов 9, а в воскресенье и полиелейные дни — 10 и более того, при всеночном же бдении — до 12. Но при внятном чтении молящиеся чувствовали особую в себе силу и усердие и не скучали долготой службы. Старец завел у себя самую первую и прочную основу иночества — личное руководительство братьев и полное откровение помыслов. И братья свидетельствовало, что при выходе от отца Федора чувствовалась в душе какая-то приятная свобода и тишина. Есть позволялось только за трапезой, в келье можно было брать лишь квас. Пища была самая грубая, огня никому не дозволялось иметь по кельям, кроме иноков, занятых ремеслами для монастыря. Его давали только для топки печей. На монастырские послушания, покос, рыбную ловлю выходили все во главе с настоятелем. Часто, кроме бесед наедине, по отдельности, отец Федор поучал братью и в трапезе. В монастыре воздвигнута была каменная двухэтажная церковь. Во время ее закладки, как рассказывали, рой пчел сел на место, определенное для алтаря. Отец Федор велел одному из братьев отрясти их в улей, и с тех пор повелись в обители пчелы. Чтобы увенчать достойную жизнь великого старца подвигом неповинного страдания, Господь дал преподобному Федору возможность перенести такое страдание. Темниковский воевода Ниелов пожелал иметь старца Федора духовником. Старец предупредил его, что нужно полное повиновение во всем, что касается духовной пользы человека, избирающего себе духовного руководителя. Воевода обещал полное послушание и в течение 3 лет исполнял советы духовника. Затем он стал не родить о душе и стал грубо грешить. Слыша обо всем этом, преподобный старец Федор строго обличал своего духовного сына, который на эти обличения не обращал внимания. Когда в самый разгар страдной поры воевода заставил крестьян строить себе на горе, преподобный Федор просил его, чтобы он перестал притеснять народ. Воевода велел записать, что отец Федор назвал его грабителем, подал жалобу губернатору в Воронеж. Возникло дело, доходившее до сената и синода, и вскоре вышло повеление преподобного Федора отправить в Соловецкий монастырь. 9 лет томился преподобный Федор на Соловках. Наконец, по предстательству отца Феофана, митрополит Гавриил доложил о его деле императрице, и старцу разрешили возвратиться в Сенаксар. Но и в Сенаксаре старцу не удалось избежать гонений и скорбей. Настоятель, недовольный тем, что все ходят только к старцу Федору, донес архиерею, что отец Федор производит смущение. Духовным чадам было запрещено посещать старца, а самому старцу запретили ездить в Алексеевскую общину. Недолго оставалось жить отцу Федору, когда он, наконец, по смерти настоятеля, теснившего его 5 лет, получил разрешение посетить Алексеевскую общину, над устройством которой он так много потрудился. Посещение это было последним. Преподобный Федор тихо скончался 19 февраля 1791 года на 73-м году жизни. Духовные поучения преподобного Федора Сенаксарского. Добродетель есть исполнение заповедей Божиих, а грех есть нарушение их. Первый плод добродетели есть презрение вещей земных, радость же о небесных, по слову апостола, их же око не види и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим Его. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. А чтобы все сие получить, нужны плоды добродетели, указанные в словах Господа о блаженствах. Блаженны нищие духом, то есть сознающие свою нищету и лишение добродетелей. Блаженны плачущие, то есть о том, чтобы ради нищеты доброделания не лишиться милости Господней. И еще, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные правды ради и прочие. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 34 и 7 по 10. И опять Христос говорит: «Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. И еще: «Научитесь от меня, яко кроток есм и смирен сердцем». Глава 11, стих 29. И еще: «Взалкахся бо и дасть ими ясти, возжадахся и напоисти мя, странен бег и введости мене, нак и одиясти мя, болен и посетисти мене, в темнице бег и приидости ко мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 35 и 36. К этому и божественный апостол Павел присовокупляет, говоря: «Плод же духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Послание к Галатам, глава 5, стихи 22 и 23. «А иже Христова суть, плоть распяша со страстьми и похотьми», и этим выражает добровольное распятие, особенно для монашествующих. «Плоды греха суть сладострастие и миролюбное житие непеременяемое, по закоснению, о котором святой апостол Иаков ясно говорит: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не весте ли, яко любы мира сего, вражда Богу есть? Иже бо вас хощет друг быть и миру, враг Божий бывает». Послание Иакова, глава 4, стих 4. Миром апостол называет сладострастную постоянную человеческую любовь, пристрастие, или к богатству, или к человеческой славе, или к роскоши и ко всякому прохладному, покойному и плотоугодному житию. И опять святой апостол Павел эту сластолюбивую человеческую жизнь называет плотским мудрованием. «Мудрование плотское — вражда на Бога. Закону бо Божию не покоряется, ниже бо может». Послание к римлянам, глава 8, стих 7. Доколе человек закосневает в такой сластолюбивой жизни. Страсть есть постоянная преступная любовь к какому-либо предмету. Миролюбцы погрязают в трех первых душегубительных страстях — в словолюбии, сребролюбии и сластолюбии. А от этих трех страстей, как из неиссякаемых источников, разливаются и прочие многие греховные источники, например, обида ближнего, зависть, ненависть, злопамятство, гнев, гордость, ложь, клевета, укоризна, насмешки, обманы, воровство, скупость, немилосердие, лицемерное человекоугодие, содружество на грех, пиршество с бесчинными веселостями, пьянство, блуд, сквернословие, кощунство и всякая греховная нечистота. Христос Спаситель говорит: «Всякое слово праздное, еще ощерекут человецы, воздадят о нем слово в день судный». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 36. И еще: «Горе вам, смеющимся ныне, яко возрыдаете и восплачете». Евангелие от Луки, глава 6, стих 25. И опять: «Внемлите же себе, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством и печалями житейскими, то есть пристрастиями. И найдет на вы внезапу день судный. Евангелие от Луки, глава 21, стих 34. Святой апостол Павел говорит: «Слово гнило, да не исходит из уст ваших, и не оскорбляйте Духа Святаго Божия, им же знаменастися в день избавления». Послание к Ефесянам, глава 4, стихи 29 и 30. Слово гнилое то же, что и праздное, то есть кощунное, смехотворное. И опять тут же святой апостол говорил: «Умертвите уба уды ваши, я же на земли, блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихоимание, я же есть идолослужение. Их же ради грядет гнев Божий на сыны противления». Послание к Колоссянам, глава 3, стихи 5 и 6. А для исполнения заповедей Божиих и побеждения дьявола и душегубительных его страстей необходимо нам иметь всегдашнюю память о Боге и непрестанную молитву, особенно умную Иисусову, чтобы получать помощь Господню, с которой бы возмогли мы стоять против всех козней дьявольских. Желающему милость Божию получить, надобно сохранять заповеди Господни, а заповеди Божии повелевают творить добродетели и отстать от злых дел. Чтобы благоугодить Богу, необходимо молиться Ему сокрушенным сердцем, да отпустит нам согрешения наши, милостивно устроит жизнь нашу во спасении, и благодарить за все Его к нам милости. В праздники Господни ходить в Церковь Божию, во всем слушать, что повелевает Святая Церковь, и в прочие дни трудиться без лености, кто какое дело имеет, и от всяких трудов давать милостыню убогим и в Церковь Божию приношение. Друг другу помогать в нуждах, кто с кем имеет вражду, простить ему без гнева. Всякие находящие безвинно беды, напасти и другие нужды терпеть благодушно, без печали, с благодарением Богу. Всегда иметь в памяти страх Божий, чтобы избавиться вечного мучения, просить всегда Бога, чтоб сподобил нас быть в Царстве Небесном. Все сие угодно Богу. Чтоб отстать от злых дел, надобно не обижать друг друга, не красть чужого и не захватывать каким-либо обманом, не лгать, не иметь ссоры между собою, не гневаться, не злопамятствовать, не быть блудным, не пьяницею, не смехотворцем и празднословцем, не быть скоморохом и плясуном, не заниматься волшебством и другими нечестивыми делами, и в болезнях не прибегать к знахарям и наговорщикам. Все сие противно Богу. Душевная или духовная чистота в том, чтобы хранить душу от всякого любострастного греха, ибо душа, пребывающая в грехах, скверна и нечиста, и поистине именуется в Священном Писании блудницей и прелюбодейкою, по елику отпала любовью от жениха своего Христа и отдала оную душевредным страстям, более по причине обладающей страсти самому дьяволу, князю страстей, и через это стала невестою сатаны, как отдавшая ему любовь свою. Чистым от греха быть, значит не только от греховного дела себя сохранять, но даже и в помысл к этому делу не склоняться, по слову Господню: «Блажение чистие сердцем, яко тии Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Смирение состоит в том, чтоб не думать о себе ничего великого и высокого, как пред Богом, так и пред людьми. Пред Богом, потому что всегда ты грешник. Хотя бы что и сделал доброе, но должен знать, что сделал это доброе не сам собою, а единственно при помощи Господней, по слову апостола. «Не яко довольни есмы от себе помыслить и что благое, но довольство наше от Бога». Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 5. «Поэтому отнюдь не думай о себе что-либо великое, а более всего помни слово пророческое о себе. Аз есм червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Пред людьми почитай себя последним, и, живя в братстве, все последнее избирай. Люби последнее между ними место, упреждай поклоном братью, одежды люби самые простые, и всякие трудные дела исправляй безропотно, и молчание храни. Если что и скажешь необходимое, то и говори степенно, кротко и со смирением. Будучи укоряем и терпя досаду от других, не гневайся, а только думай, что ты самый последний и раб всем. Вот в чем совершенное смирение. Терпение в том состоит, чтобы во всех прискорбных и трудных обстоятельствах не унывать и не печалиться, как в телесных трудах, так и в душевных помыслах, но мужественно и благодушно претерпевать все злострадания даже до смерти, в надежде на милосердие Божие, по слову Господню. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». И еще, «претерпевы же до конца, то и спасен будет». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28, глава 10, стих 22. Воздержание есть умеренность во всем, кроме необходимого, и удержание излишних похотений, по слову апостола. «Плоти угодия не творите в похоти» — послание к Римлянам, глава 13, стих 14. Воздержание необходимо в разных отношениях, в отношении к чреву, к языку, зрению, слуху и ко всякой мысленной похоти плоти и духа. Воздержание чрева состоит в удержании его от излишества сладких брашен и безвременного едения. Если явится похоть к сластопитанию, то не удовлетворять этой похоти, а всячески воздерживаться от всего. Язык охотно движется на празднословие, кощунство и на многое иное неподобное. Необходимо удерживать его от этого всячески. Глаза хотят видеть различные недозволенные дела и соблазнительные увеселения. Не должно допускать их до того и всячески сдерживать. Слух желает слышать празднословные и смехотворные беседы или бесовские песни. Не должно допускать их до ушей и всячески отвращаться от того. И всякое излишнее пожелание, кроме необходимого, не допускать до исполнения на деле. Вот в чем воздержание. Для восполнения вышесказанных добродетелей потребна молитва к Богу, при содействии которой возможно было бы исполнять их, по слову Господню: «Без меня не можете творить и ничего же». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Поэтому всякий человек, а наипаче монах, должен пребывать в непрестанной молитве, по слову апостола: «Непрестанно молитесь». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. «Трезвитесь, бодрствуйте, всегда молитесь. За не супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, иски, кого поглотите». Первое послание Петра, глава 5, стих 8. «Сего ради сказал Господь: бдите и молитесь, да не внидите в напасть». Евангелие от Марка, глава 14, стих 38. Заповедуя иметь всегдашнюю молитву, божественный апостол разумеет молитву умную, а не одну словесную, ибо молитва двоякая, одна словесная, а другая умная. Словесная молитва временная, то есть сколько кто и в какое время хочет и молится. А молитва умная всегда может быть совершаема, по слову апостола. «Аще уба ясте, аще ли пиете, аще ли иначто творите, вся во славу Божию творите». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 31. «Аще уба ясте, аще ли пиете, аще ли иначто творите, вся во славу Божию творите». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 31. То есть во всякое время Господа Бога своего помните, благодарно, молитвенно. Молитва умная в чем состоит? В том, чтобы всякий человек, а наипаче монах, всегда возводил ум свой к Богу, прося Его божественной помощи на побеждение супостата нашего дьявола и душепагубных страстей его, и на исполнение добродетелей. Тот внимает себе, кто не вникает в чужие дела безвременно, бесстыдно и любопытно. Внемлите себе, глаза бесчинные, похотливые и лукавые не видят своих падений, но чужие. Своих грехов не замечают, а чужие погрешности ясно видят. Своих дел вовсе не хотят и знать, а других обвиняют. При чужой погрешности воспламеняются ревностью, а при своей виновности охладевают. Кратко сказать, по слову Господа, таковые очи бревна в себе не чуют, а в других видят и сучец. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 3. Брат, когда обижает брата, то находится как бы в горячке. Когда согрешает в отношении к ближнему, он в умоисступлении, себя самого не знает и бывает чушь человеколюбия. Если кто брату своему не сострадает и не помогает, не врачует терпением, не исцеляет прощением, тот сам не здоров, сам не дужен, сам немощен. Такое не имеет благоутробия. Пусть думает о себе человек, что он грешен, а мщение ненавидит. Согрешишь и ты завтра против того, кто ныне согрешил против тебя, и будет твоим судьей тот, кто прежде был виноват против тебя. Даст тебе и он прощение, если ты его простил. Если же не простил ты, то и он или не простит, или и простит, но оценит свое прощение дороже, чем оно стоит. Оставляй согрешающему, прощай кающегося, чтобы, когда согрешишь ты, твое милосердие было тебе воздаянием, а не даром. Кто прощает другим, тот освободился муки, предварил судью, избег суда, приготовил себе прощение, прежде нежели согрешил. Повинимся Христу, и всею силою любви понесем угрызение, бдение, отягощение от братьев, злобящихся против нас. Этим любвеобилием и братьев наших избавим от мучения, и сами себе улучим вечное мздовоздаяние за терпение. Да не отрицается раб принимать от ближних своих то, что Господь благоволит принимать от рабов, иудеев, за своих рабов, всех искупленных людей. Не отвращал он лица своего от заушений, берущему ризу повелел отдавать и срочицу, за поемлющими его силою, за труды и страдания, за род человеческий, охотно и добровольно следовал даже до смерти. Поэтому, братья, если наш Господь почел делом достойным себя, чтоб терпеть страдания, то нам, рабам Его, как не почесть делом достойным, чтоб терпеть? Почему иногда целый день не скучаем мы стоять пред человеком, а пред Богом ни минуты постоять не хотим? Душа внутрь имеет три части, требующие упражнения: словесную, желательную и раздражительную. И в ней также три — желание славы, сласти и многоимения. взирая умными очами на жительство во плоти Иисуса Христа, душа вышесказанные три частности свои побеждает и исцеляет при помощи благодати Господа Иисуса четырьмя своими добродетелями — мудростью, правдою, целомудрием и мужеством, и просвещает ум, возводя его к горе. Господь Иисус постом победил вожделевательную часть, словесную, бдением и безмолвную умную молитву, раздражительную сопротиворечием, например, «аще зле» глаголах, свидетельствуя о зле, «аще ли добре, что ми обиеши» Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 23. В нужных же случаях не вопреки глаголаниям и молитвою остужающих. Евангелие от Луки, глава 23, стих 9. «Зри, Господь оплевываемый за ушение принимает, терпит насмеяние и поругание. Это исцеление словолюбия. Оцтом и желчью напояется, копьем прободается. Это врачевство на сластолюбие. Нагим повешен на кресте, всеми оставлен и презрен, как нищий и убогий. Это врачевание на страсть сребролюбия. Не всяк глаголиями «Господи, Господи» внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. Пусть не подумает кто из нас, мы ходим в Церковь Божию, молимся, творя многие поклоны, за это и получим Царствие Небесное. Нет, получит его тот, кто заповеди Божии соблюдает. Первое, чтоб любить Бога всем сердцем и всею душою и всем помышлением. И второе, ближнего любить, аки самого себя, жить не себе точию, а и ближнему послужить. И ничего земного не любить, то есть не иметь мирского пристрастия. Если бы жили вы так в исполнении заповедей Божиих, то присвоили бы себе Духа Божия. А если вы так не живете, то присваиваете себе Духа вражия. Молитва не в одних поклонах состоит, но ей споспешествуют добрые дела. Молиться всегда и везде можно, ходя и сидя. Молитва есть возношение ума к Богу, при этом просить должно благость Его об отпущении грехов, говоря: «Господи, отпусти мне согрешения мои и не лиши меня своего милосердия. Даруй мне победу и одоление на врага и на все страсти». Так надобно просить Божией помощи, а самим-то жить хорошенько. Я всегда вам говорю, молитва ваша будет бесполезна, когда не будете жить хорошо. Молиться молитесь, а сами не стараетесь о своей жизни, живете в лености, так и молитва ваша — ничто. Если бы вкусные брашна предложены были кому, а на дне их скрыт смертоносный яд, то, полагаю, узнав о сём, никто не решился бы вкусить их, пусть и сладкая пища, да под нею скрыт яд. Таковы бесчинные утехи мирские, пиры, гулянья, музыки и прочие праздные бесовские утехи. И в них яд духовный, и не видит того бедный человек, и не может отстать от своего окаянства.